Я лично знал Толстого, и именно в ту эпоху, когда он лишился своей дочери Сарры, необыкновенной девушки с высоким поэтическим даром. Один взгляд на наружность старика, на его лоб, покрытый седыми кудрями, на его сверкающие глаза и атлетическое тело показывал, сколько энергии и силы было ему дано от природы. Он развил одни буйные страсти, одни дурные наклонности, и это неудивительно. Всему порочному позволяют у нас развиваться долгое время беспрепятственно, а за страсти человеческие посылают в гарнизон или в Сибирь при первом шаге. Он буйствовал, обыгрывал, дрался, уродовал людей, разорял семейство лет 20 сряду, пока, наконец, был сослан в Сибирь, откуда вернулся алеутом, как говорит Грибоедов, то есть пробрался через Камчатку в Америку и оттуда выпросил дозволение возвратиться в Россию. Александр его простил. И он на другой же день после приезда продолжал прежнюю жизнь. Женатый на цыганке, известный своим голосом и принадлежавший к московскому табору, он превратил свой дом в игорный, проводил все время в оргиях, все ночи за картами, и дикие сцены алчности и пьянства совершались возле колыбели маленькой Сарры. Говорят, что он раз в доказательство меткости своего глаза велел жене встать на стол и прострелил ей каблук башмака. Последняя его проделка чуть было снова не свела его в Сибирь. Он был давно сердит на какого-то мещанина, поймал его как-то у себя в доме, связал по рукам и ногам и вырвал у него зуб. Вероятно ли, что этот случай был лет 10 или 12 тому назад? Мещанин подал просьбу. Толстой задарил полицейских, задарил суд, и мещанина посадили во строк за ложный извет. В это время один известный русский литератор Николай Филиппович Павлов служил в тюремном комитете. Мещанин рассказал ему дело. Неопытный чиновник поднял его. Толстой струхнул не на шутку. Дело клонилось явным образом к его осуждению, но русский бог велик. Граф Орлов написал князю Щербатову секретное отношение, в котором советовал ему дело затушить, чтобы не дать такого прямого торжества низшему сословию над высшим. Павлова граф Орлов советовал удалить от такого места. Это почти невероятнее вырванного зуба. Я был тогда в Москве и очень хорошо знал неосторожного чиновника. Но возвратимся в Вятку. Канцелярия была без всякого сравнения хуже тюрьмы. Нематериальная работа была велика, а удушающий, как в собачьем гроте, воздух этой затхлой среды и страшная, глупая потеря времени — вот что делало канцелярию невыносимой. А Леницын меня не теснил. Он был даже вежливее, чем я ожидал. Он учился в Казанской гимназии и в силу этого имел уважение к кандидату Московского университета. В канцелярии было человек 20 писцов, большей частью люди без малейшего образования и без всякого нравственного понятия, дети писцов и секретарей, с колыбели привыкнувшие считать службу средством приобретения, а крестьян почвой, приносящей доход. Они продавали справки, брали двугривенные четвертаки, обманывали за стакан вина, унижались, делали всякие подлости. Мой камердинер перестал ходить в бильярдную, говоря, что чиновники плутуют хуже всякого, а проучить их нельзя, потому что они офицеры. Вот с этими-то людьми, которых мой слуга не бил только за их чин, мне приходилось сидеть ежедневно от 9 до 2 утра и от 5 до 8 часов вечера. Сверх Оленицына, общего начальника канцелярии, у меня был начальник стола, к которому меня посадили. Существо тоже не злое, но пьяное и безграмотное. За одним столом со мною сидели 4 писца. С ними надобно было говорить и быть знакомым, да и со всеми другими тоже. Не говоря уже о том, что эти люди за гордость рано или поздно подставили бы мне ловушку. Просто нет возможности проводить несколько часов дня с одними и теми же людьми, не перезнакомившись с ними. Сверх того, не должно забывать, как провинциалы льнут к постороннему, особенно приехавшему из столицы, и притом еще с какой-то интересной историей за спиной. Просидевший день целый в этой галерее, я приходил иной раз домой в каком-то отупении всех способностей и бросался на диван, изнуренный, униженный и не способный ни на какую работу, ни на какое занятие. Я душевно жалел о моей крутицкой келье с ее чадом и тараканами, с жандармом у дверей и с замком на дверях. Там я был волен, делал, что хотел, никто мне не мешал. Вместо этих пошлых речей, грязных людей, низких понятий, грубых чувств, там были мертвая тишина и невозмущаемый досуг. И когда мне приходило в голову, что после обеда опять следует идти, и завтра опять, мною подчас овладевало бешенство и отчаяние, и я пил вино и водку для утешения. А тут еще придет по дороге кто-нибудь из сослуживцев посидеть от скуки, погуторить, пока до узаконенного часа идти на службу. Через несколько месяцев, впрочем, канцелярия сделалась несколько полегче. Долгое равномерное преследование не в русском характере, если не примешивается личности или денежных видов, и это совсем не от того, что правительство не хотело душить и добивать, а от русской беспечности, от нашей небрежности. Русские власти все вообще неотесаны, наглы, дерзки. На грубость с ними накупиться очень легко. Но постоянное доколачивание людей не в их нравах. У них на это недостает терпения. Может, от того, что оно не приносит никакого барыша. Сначала сгоряча, чтобы показать в одну сторону усердие, в другую власть, делаются всякие глупости и ненужности. Потом, мало-помалу, человека оставляют в покое. Так случилось и с канцелярией. Министерство внутренних дел было тогда в припадке статистики. Оно велело везде завести комитеты и разослало такие программы, которые вряд возможно ли было бы исполнить где-нибудь в Бельгии или Швейцарии, при этом всякие вычурные таблицы с максимум и минимум, со средними числами и разными выводами из десятилетних сложностей, составленными по сведениям, которые за год перед тем не собирались, с нравственными отметками и метеорологическими замечаниями. На комитет и на собрание сведений денег не назначалось ни копейки. Все это следовало делать из любви к статистике, через земскую полицию и приводить в порядок в губернаторской канцелярии. Канцелярия, заваленная делами, земская полиция, ненавидящая все мирные и теоретические занятия, смотрели на статистический комитет как на ненужную роскошь, как на министерскую шалость. Однако отчеты надобно было представить с таблицами и выводами. Это дело казалось безмерно трудным всей канцелярии. Оно было просто невозможно. Но на это никто не обратил внимания. Хлопотали о том, чтоб не было выговора. Я обещал Оленицыну приготовить введение и начало. Очерки таблиц с красноречивыми отметками, с иностранными словами, с цитатами и поразительными выводами. Если он разрешит мне этим тяжелым трудом заниматься дома, а не в канцелярии. Оленицын переговорил с Тюфяевым и согласился. Начало отчета о занятиях комитета, в котором я говорил о надеждах и проектах, потому что в настоящем ничего не было, тронули Оленицына до глубины душевной. Сам Тюфяев нашел, что оно мастерски написано. Тем и окончились труды по части статистики, но комитет дали в мое заведование. На барщину переписки бумаг меня больше не гоняли, и мой пьяненький столначальник сделался почти подчиненное мне лицо. А Леницын требовал только из каких-то соображений высшего приличия, чтобы я на короткое время заходил всякий день в канцелярию.